Глава 24. Смотритель маяка. Танака попала в действующую армию почти случайно. В 16 лет, будучи звездой своего курса Верхнего университета в Институте Амахары, она всерьез подумывала заняться историей искусства. Посещала лекции и семинары и вполне хорошо успевала. История, стоящая за образом, придавала больше интереса и произведению, и самой истории. Одной из последних работ она писала по картине Фернандо Дате «Обучение третьей Мико». Мико — это служительница синтоистского храма. Худощавая женщина смотрела с полотна прямо на зрителя. Создавалось жуткое впечатление, что встречаешься взглядом с написанным маслом портретом. Мико восседала на троне из черепов, а по левой щеке у нее сползала одинокая светлая слезинка. Танака писала о картине в связи с обстоятельствами жизни Дате. Не поддающийся лечению рак, мучивший художницу во время работы над картиной, нарастающая угроза войны между Землей и Марсом, ее восхищение синтофашистской философией Умоджи Гуй. Отчаяние третьей Мико передавало познание художницы своего «я» и примирение с несовершенством своей природы. Танака десятилетиями не вспоминала ни картины, ни той совсем иной жизни, которая выпала бы ей, если бы в начале пути она сделала иной выбор. Капитаном Дереха был замученный мужчина по имени Ботан. Корабль под ними содрогался, от высокой перегрузки у нее чуточку мутилось в голове. Но в амортизатор она пока не уходила, и он тоже.
«Если вы искренне желаете догнать противника...»
Ботан сбился с мысли. Слишком мало крови поступало в мозг. Она подождала с ответом, пока он не пришел в себя.
«До прохождения кольца мы их не догоним».
И до ухода из пространства колец тоже не догоним. Мы создаем у них такое представление о нашей максимальной скорости, чтобы они не опасались задержаться в пространстве колец. Пройдя врата Фригольда, они еще увеличат ускорение. Под максимум того, что может выдержать их корабль. Наша цель — выйти в пространство колец до того, как полностью рассеется след их двигателя. Тогда мы определим, через какие врата они бежали.
«Если бы мы могли замедлить разгон сейчас, это означало бы более высокие перегрузки позже».
Ботан хотел кивнуть, но раздумал. При высоком ускорении стоящему без поддержки приходится очень бережно обходиться со своим позвоночником. Танака скрыла улыбку.
«Меня, полковник, — заговорил Ботан, — беспокоит, что запас противоперегрузочных препаратов может истощиться».
Она вывела на экран схему расхода сока для команды. И на глазах у Ботана сократила причитающуюся ей порцию до нуля. В высокой гравитации его расстроенное лицо походило на грустную собачью морду. «Я ни от кого не потребую риска, на который не готова сама», — сказала она. Лгала, но ради дела. Она была сильнее Ботана, лучше него, и устала слушать его скулёж.
«Да, полковник», — сказал он.
Подтянулся, развернулся и вышел из уже не своего кабинета, старательно распределяя вес так, чтобы не хрустнули колени. Дождавшись, пока он скроется, Танака опустилась в свой амортизатор, на свой трон из черепов. Прощение начинал жизнь колонистским транспортом. Его строили на Палладе Тихо в годы правления Союза перевозчиков. С 2 миллиардами квадратных метров грузового пространства при жилых каютах теснее, чем у внутрисистемного челнока, он был явно грузовым, а не пассажирским кораблем. Экко завербовался на него в 15 лет, и кроме года, который провел на Фирдо, оформляя капитанское свидетельство, большей частью на нем и жил. В должности капитана он пересидел выдавший ему свидетельство Союз. И в общем и целом пересидел железный кулак Лаконии. Зато основные акционеры прощения, казалось, не оставят Экко в покое до самой смерти. Малия Каран, частным образом при поддержке Государственного совета, финансировала рейсы, и хотя ее пакет акций составлял не более 50%, умела парой звонков и беседой за чашечкой кофе собрать коалицию вкладчиков. Она была племянницей Коми Твана, так что магистраты закрывали глаза на все ее полузаконные проделки. Малия, подобно древним земным богам, нечасто вспоминала о Бекке и его прощении. Зато дни, когда вспоминала, почти всегда не сулили добра. 5 часов назад она затребовала рапорт о состоянии дел, и с тех пор Экко ломал голову, что ей ответить. Он устроился у себя в кабинете, проверил, как смотрится на экране, и включил запись. «Всегда рад получить от вас весточку, магистр Карен. На корабле все на отлично. Взяли полный груз руды и образцов для Барагаона, и меня заверили, что на обратный рейс тоже будет полная загрузка. Ждем только разрешения на переход». Он изобразил простодушную улыбку, но вышло натужно. «Хотя вы знаете, как оно с полным грузом. Хотелось бы устроить все по инструкции и все такое. Как только получу пропуск, я с вами свяжусь».
Он сохранил и отослал запись, не дав себе передумать. До Фирдо сообщение идет 4 часа, а если застанет ее спящей, он выиграет еще несколько часов, пока она приведет себя в боевую готовность. А уж она приведет. Все ее доводы он знал наизусть. Протоколы подполья – рекомендация, а не закон. Обеспечивающая их инфраструктура установлена лишь частично. Какого хрена он ждет пропуска, а не проскочит так? Чего ради висеть без тяги в ожидании допуска, пока кто-то на Барагаоне сует взятку снабженцам? Перекупает так необходимую Фирду почву, топливные пилеты и фабрикаторы. Она даже была по-своему права. Кому нужен грузовик, если он не возит грузов? Он выругался, вообще никому в особенности не обращаясь. И открыл связь с пилотским постом в 2 палубах под собой.
«Анна-Мария, ты там?»
«Тут», — отозвалась его пилот.
«Двигай на 1/4 G к вратам, а? Дадут допуск или нет, прошмыгнем».
«Поняла, исполняю», — сказала она и отрубила связь. Через несколько секунд включился сигнал коррекции тяги. Если ему так и не ответят, придется выбирать, тормозить или лезть во врата без разрешения, держа в уме, что о том же сейчас думают капитаны целой армады независимых грузовых кораблей.
«Ну какого черта? Жизнь — это риск!»
«Приближается», — сказал Джин. «Ты уверен?»
«Проскочим раньше», — заверил по связи Алекс. «Она это понимает. Если подойдет слишком близко, мы прибавим скорости, и тогда ей тоже придется. А если мы не станем торопиться, она увидит, как близко мы готовы ее подпустить. В данный момент она готова сбросить реактивную массу, а я нет. Если что-то изменится, значит изменится».
«Какой у тебя философский подход?»
В голосе Алекса послышалась улыбка.
«Эта стадия мне всегда нравилась. Когда доходит до смертоубийства, это уже не по мне, но в этой части сюжета есть своя поэзия. И нам предстоит принимать решение».
Джим повернул голову. Наоми уже смотрела на него. Тереза с Амосом слушали по связи из машинного.
«До системы Нуриэль нам придется отклониться от текущего курса всего на 10 градусов», — сказала Наоми. «И тормозить не понадобится. А силы подполья там есть».
«Но Танако увидит, что нам не пришлось тормозить», — заметил Алекс. «Если подойти под нужным углом, мы проскочим пространство колец в 2 минуты. Но это будет как пустить стрелу в цель. А войдем медленнее, шире будет выбор систем, куда мы могли бы уйти».
Корабль гудел и звенел. Двигатель наигрывал знакомую протяжную мелодию. Лаконский истребитель на экране рывком передвинулся, сокращая дистанцию разрыва. Он все еще не успевал перехватить их до момента, когда они выскочат в пространство колец и уйдут в другое кольцо. Паника, деликатно прокашливавшаяся в подсознании Джима, не имела оснований, кроме как в себе самой.
«К тому же не хотелось бы разгоняться так, чтобы самим попасть в голландцы», — сказал он, скорее обращаясь к самому себе, чем сообщая другим то, что они и без него знали. «И в медленной зоне могут поджидать другие лаконские корабли. Мы ведь не уверены, что их нет».
«Всего не предусмотришь», — сказала Наоми. «Но мы могли бы нацелиться в новую систему там, где будет меньше глаз. На большее нам рассчитывать не приходится».
«Куда ни подайся, всюду риск. Если Лакония оставила корабль слежения, их найдут. Если за кольцом, в которое они проскочат, окажется корабль, как Дереха во Фригольде, они попались. Если дышащая им в затылок Танака додумается до какой-нибудь непредвиденной уловки, тоже. Если выйти на прохождение слишком быстро или в потоке других кораблей, они покойники. Если задержаться в медленной зоне, можно дождаться момента, когда те из врат снова вскипятят пространство, и тогда им конец. А если все сложится удачно, что тогда? Проигрыш грозил пленом или смертью. Как будет выглядеть успех, Джим не слишком представлял.
Вероятно, как следующий шаг. Не знаешь, чем все кончится, не беда, лишь бы знать, что делать дальше. С хорошими фарами проедешь 1000 километров, — говаривала мать Элиза. Давно он о ней не вспоминал. И так явственно услышав сейчас ее голос, счел это за знамение, то
только неизвестно чего.
«Кэп!» — позвал Амос.
«Да?»
«Надо бы повидаться с доком!»
Джим ответил с задержкой. «Система Адро?»
«Там всего один корабль, Лаконский», — сказала Наоми.
Ей ответила Тереза. «Зато они все подчиняются доктору Акое, а никакого другого там нет. Полковник Танака этого не ожидает».
«Мы выжили все, что могли», — подал голос Алекс. «Если есть место тихо, мирно поплавать, хорошо бы туда».
«Кэп», — повторил Амос.
Что-то такое было в его голосе.
«Нам надо повидаться с доком».
Джиму этого не хотелось, а почему, он сам не знал. Нет, не так. Элви была их последней надеждой в наступающей тьме. И, увидев ее неудачу, он останется вовсе без надежды. Не слишком веская причина для отказа.
«Алекс, просчитай самый быстрый курс в систему Адро».
Когда Кит проснулся, соседняя сбруя пустовала. Он было подумал, что Рохи кормит Бакари, но нет. Малыш парил в своей маленькой сбруе, закрыв глаза и протянув вперед невесомые ручки, будто всю жизнь провел в утягивающем кульке. Сыну было хорошо и спокойно. И это прекрасно, потому что всем остальным спокойно не было. Кит как можно тише отстегнул свои ремни и синхронизировал ладонник с системой каюты. Она будет приглядывать за Бакари электронным глазом и предупредит, если малыш хоть рыгнет. Потом он тихо-тихо выбрался из каюты и полетел к общему камбузу. Здесь горели тусклые лампы ночного режима, так что ладони Крохи подсвечивал снизу ее лицо. Флаг их будущего дома тенью висел над правым плечом. Пустыми глазами она смотрела на маленький экран. Кит и не спрашивая знал, что там. Новости из системы Сан-Эстебан. Он подтянулся к ней, повис в воздухе, не включая магнитных подошв. Рохи подняла на него взгляд и скорбно улыбнулась. Скорбно и, пожалуй, со злостью. «Мы уже у самых врат», — сказал Кит. «Еще несколько часов». Рохи кивнула, но видео на ее ладоннике показало что-то новое, привлекло взгляд. Ужас целой системы мертвецов повторяли снова и снова, комментируя на десятки языков с точки зрения сотни политических доктрин. Ученые обсуждали причины смерти. Религиозные передачи толковали события в духовном смысле и говорили о воле Божьей. Политические программы винили идеологических противников. Она смотрела все подряд, будто надеялась увидеть что-то, кроме трупов. Может быть, смысл или надежду.
«Тебе бы поспать», — сказал Кит. «Скоро малыш проснется, а ты ему нужнее меня».
«Он чувствует, что с тобой все в порядке», — ответила Рохи. «Совсем маленький, а уже понимает, что у меня нервы натянуты».
«Мы с тобой для него весь мир. А может, нам это не дозволено?»
«Что, малыш?
Вот это все. Летать на другие планеты, тянуться к звездам. Что, если Бог этого не хочет?»
«Ну, пусть бы раньше дал знак. Теперь, боюсь, поворачивать уже поздно». Она захихикала и выключила ладонник. Киту стало легче. Он не знал, что стал бы делать, откажись она оторваться от экрана. Наверное, вернулся бы в каюту один.
«Как это у нас получается?» — пробормотала она. «Они умерли, а все живут, как ни в чем не бывало.
Выбора нет, живы, вот и живем». Кит вытер ей из глаз пленку слез.
«Все будет хорошо», — проговорил он, сам слыша, как мало весят его слова, и как плохо он сам в них верит. «Идем в постель».
В некотором смысле гонка выглядела простой. Росси тормозил, продолжая полет к вратам Фригольда, но постоянно снижая скорость. К моменту прохождения это позволит ему изменить курс на 34 градуса, чтобы проскользнуть во врата Адро или сотню других. Лаконский истребитель Дереха изначально двигался быстрее, и торможение он только начал. Он вылетит из врат Фригольда с большей скоростью. Тормозить будет жестче, напрягая мощный лаконский двигатель до риска гибели какого-то процента экипажа. Может быть, он сумеет обнаружить врата, в которых скрылся Росси, или ошибется. Или пойдет на убийственное торможение, чтобы полностью сбросить скорость и зависнуть в пространстве колец для поиска следов Росси. Или, черт возьми, может же у него что-то отказать. Может он врезаться в несуществующую пленку пузыря колец и пропасть пропадом. Джиму и раньше иногда везло. В другом смысле бегство было невероятно сложным. Моргнув, он мог превратить свой дисплей в вероятностную трехмерную карту, показывавшую доступную Росси траектории полета с точками принятия решений, где уравнение со множеством переменных, время, вектор, дельта скоростей, эластичность человеческих сосудов и позиция корабля в пространстве определяла миг, когда будущее уйдет из рук. Джим метался между двумя схемами. Кривой намеченного курса Росси и конусом цветка со множеством лепестков, доступными Дереха траекториями. Еще к сложной паутине событий, возможных, но еще не случившихся, и от секунды к секунде стягивавшихся в единую тонкую нить прошлого. От тормозных перегрузок у него ныли десны. Который час никто не подавал голоса, и головная боль его, возможно, была просто головной болью. Инсульт не затягивается так надолго. «Готовимся к прохождению», — написал для всей команды Алекс. На наружных телескопах глаз почти не различал тысячекилометрового кольца. Оно медленно вырастало, сравнялось с большим пальцем, протянутой вперед руки, а потом все звезды Вселенной разом погасли. Корабль прошел насквозь, в пространство колец. Пузырь пространства со всеми его вратами был чуть меньше планетной системы Сол. Хватит места на миллион земель и еще останется. На нынешней скорости они не могли задержаться в нем надолго. Росси качнулся, вписываясь в идеальную дугу между вратами Фригольда и Адра. Его движение определялось сложнейшим расчетом отношений мощного корабельного двигателя с материальной вселенной. Если хоть на миг собьется подача реактивной массы в двигатель, корабль сойдет с курса. Если они промажут мимо врат Адра, дальнейшее будет уже не их проблемой. Джим не знал, отчего так частит сердце. От страха или от усилия докачать кровь до мозга. Слева хмыкнула Наоми, и в ее голосе Джиму послышалось отчаяние. Сразу всплыли в памяти блеющие гудки медицинской тревоги, когда в том самом кресле, где сидела сейчас она, умирал Фред Джонсон. И сердце у Джима сумело еще нарастить частоту сокращений. Тревоги не прозвучало, зато на экране перед ним всплыло личное сообщение. «Многовато кораблей!» Он опять переключил экран. «Трафик в пространстве колец». Дюжина опознавательных кодов. Причуда Тирана из Сол, Таиф из Хонгды. Прощение из Фирдо. Еще дюжина мигающих неопознанных дюзовых выхлопов. Он хотел подключить анализ для опознания, но не успел. Пришло следующее сообщение. С ума посходили, переход невозможен, о чем они думают? Он-то знал, о чем они думают. Все как всегда. Оценив риск, каждый в отдельности решает метнуть кости. Никто не отслеживает, сколько кораблей, войдя в кольцо, не вышло на той стороне. Если так пропадет Росси, неизвестно, когда кто-нибудь заметит его исчезновение. Возможно, никогда. Он перевел систему на оценку угрозы и сразу получил ответ. До момента, когда Росси достигнет Адра, собирались совершить прохождение два корабля. Колонистский транспорт без транспондера уже подходил к вратам Беренхолда. А тяжелый грузовик Сфирдо должен был проскочить в Баргаон за несколько минут до входа Росси во врата Адро. Это предполагая, что из других врат тем временем не выскочат другие корабли. Иначе говоря, предполагая то, что не было никаких оснований предполагать. Звезды вернулись. Такие же звезды, как дома, только расположение чуть изменилось. Экка уронил голову в гелевую подушку амортизатора. Мгновение он молчал и едва ли что-то чувствовал, а потом облегчение накрыло его волной. Так что сердце подпрыгнуло, и смешок подступил к горлу. Включенная связь напомнила о себе мягким ритмом французских ругательств от Анны Марии. Она говорила не с ним, да и едва ли к кому-то обращалась, разве что к Богу. «Малость перебрали мы сегодня, а?» — сказал ей Экка. Анна Мария перешла на английский. «Фак, это уж слишком!» Экка снова расхохотался. Такое чувство свободы бывало у него разве что после оргазма. Вот он, вот его корабль в системе Баргаона, не в какой-то там воющей бездне, что пожирает вытянувшие короткую соломинку корабли. «Уйду в отставку», — сказала Анна-Мария. «Найду себе квартирку на Баргаоне и порядочную работу. Брошу все, заведу деток и в жизни больше не сунусь в эти сраные врата. Прокляни, Господи!» Он слышал в ее голосе ухмылку и понимал, что нечего принимать ее всерьез, пока не протрезвеет. «В самом деле, капитан!» «Если так и будут переть, жди покойников!»
«И то верно, но это будем не мы, не сегодня. Свяжи меня, получу с диспетчерской и клиентом. Сообщу, что мы прибыли.
«Что задницы нам обдерут в другой раз», — согласилась Анна-Мария. «Связь устанавливаю. Дам знать, когда ответят».
Рассенант вопил. Сжатие испытывало на прочность компрессионные швы. Массивные карбосиликатные пластины обшивки глубоко просели на опорах. Двигатель выл, силясь удержать стремительный пузырек керамики, металла, воздуха. Звездная карусель за вратами Адра, сколько ее было видно из-за дюзового выхлопа, наплывала на них. «Какая глупая смерть», — подумал Джим. Болели челюсти, из памяти то и дело выпадали секунды. Алекс нацелил Росси дюзами к вратам и всеми силами спешил сбросить скорость, хоть на несколько секунд оттянуть прохождение в неизмеримо крошечной надежде, что этим что-то изменит. С той стороны пространства колец приближался Дереха. Столько было способов пропасть, а чем кончилось? Маленький сынок матери Элизы пронес от Монтаны через войны, чужие солнечные системы, любовь и отчаяние, а погиб, столкнувшись с угрозой, о которой знал хреновы десятки лет. Так глупо, что даже иронией судьбы не назовешь. На экране повисло новое сообщение от Наоми: «Ты живой?» И он едва сдержался, чтобы не оглянуться на нее. Не знал, сумеет ли при такой тяге повернуть голову обратно. Кровь застаивалась в затылке, и он не сомневался, что только электрический разряд сока не дает ему схватить разом несколько инсультов. Он хотел ответить на вопрос и забыл, чего хотел. Врата надвигались, росли сначала медленно, потом быстро, потом разом. Тяга стала спадать, медленно сдвигаясь к невесомости. Медленно, чтобы предотвратить разрывы сосудов, когда выдавленная из тканей кровь хлынет обратно. По лицу и рукам забегали звонкие мурашки. Он снова увидел сообщение Наоми и вспомнил, что не ответил. Хотел сказать «я в порядке», но только каркнул. Несколько секунд он растирал себе гортань, возвращая на законные места хрящи и мышцы, потом попробовал заново.
«Я в порядке», — выдавил он. «Все хорошо. А ты?»
«В данный момент я горжусь тем, что подо мной нет вонючей лужицы», — пошутила она, но шутка вышла сердитой. Росси сбросил тягу до одной джи, потом до половины. Джим оглянулся. Наоми зло скалила зубы.
«Они нарушили протокол», — сказал он.
Надо было соглашаться на предложение Треха. Пока кто-то не применит силу, так и будет продолжаться. Сотрудничать они не умеют.
Пока не умеют. Это не значит, что не научатся.
«Они люди», — безнадежно проговорила Наоми. «Все, что мы пытаемся сделать, мы делаем с людьми. Близорукость у нас в ДНК прописана».
Он не нашел, что на это ответить. Секунду спустя ожила связь. Амос с Терезой доложились, что устраняют последствия перегрузки. Алекс налаживал лучевую связь с Соколом, а Наоми уже проверяла, не подхватил ли Росси в пространстве колец пакеты связи от подполья. Джим следил за остальными, где мог помочь, помогал. Но в голове у него, как привязчивый, унылый мотивчик, вертелась фраза Наоми.
«Все, что мы пытаемся сделать, мы делаем с людьми».
Дереха вышел из Фригольда в пространство колец, тормозя на пределе выносливости корабля, иначе говоря, команды. Он мог бы маневрировать с такими перегрузками, что раздавил бы запертые в нем кожаные мешки с соленой водой. Танака не прочь была пожертвовать жизнью другой, лишь бы изловить добычу. Если ее зато назовут кровожадной, пусть называют. Она и вправду чего-то жаждала. Очень может быть, что и крови. Как только ушли наведенные кольцом искажения, она, еще не втянув в себя первый глоток воздуха, поставила кораблю задачу сканировать вакуум у 13 с лишним сотен врат. Даже если дюзовый след рассенанта рассеялся, осталось остывающее облако реакторной массы, медленно сливающееся с жидкой дымкой водорода, кислорода, озона и водяного пара, составлявших наибольший процент материи в пространстве колец. Рано или поздно все частицы доплывут до оболочки пузыря и уничтожатся. Но до тех пор их можно увидеть. Как тонкий палец, указывающий, в какую сторону ушел враг. Если только она успела до времени, когда детекторы уже не способны их уловить. Дереха отключил тягу. Корабль перешел в свободное падение, нагнав на нее волну тошноты. Игнорируя самочувствие, она вывела на экран тактическую схему. В пространстве колец было безобразно тесно. Кораблей все еще меньше, чем в былые времена, толпилось на подходе к флотской базе Калиста, но Калиста не приходилось думать о запредельном ужасе, пожирающем заходящие на посадку корабли.
Все дело в контексте. Дереха уже просканировал и отбросил всех присутствующих. Росинанта среди них не было. Она все-таки вывела их визуальные профили и подписи двигателей. Программа распознавания умна, но все же не человеческий глаз. Ее часто удается одурачить, а человека одурачить труднее.
«Полковник Танака!»
— прозвучал с экрана связи голос Боттона.
«Что?»
Дереха отметил выброс света и высокоэнергетических частиц из врат СОЛ. Предвестник заходящего во врата корабля.
«Требуется медицинская помощь!»
Боттон помолчал, перевел дыхание.
«Нескольким членам экипажа! Если можно задержаться на время, пока переведем их в медотсек, действуйте!» — сказала Танака. — Благодарю, полковник.
— Где же ты, хрен поганый? — бормотала Танака. Врата СОЛ полыхнули светом. Бакари скандалил с досады. Педиатр еще до вылета предупреждал Кита. При низкой силе тяжести мышцы и кости ребенка ослабнут. Не настолько, чтобы не восстановиться в постоянном тяготении, но достаточно, чтобы во время включения тяги при перелете мешать ребенку делать то, что он привык. Тормозная тяга в пространстве колец отмечалась как процесс, при котором детям возраста Бакари придется трудно. Тогда это показалось не слишком серьезным. А теперь казалось таковым. «Ну-ну, медвежонок», — уговаривал Кит, улыбаясь в сердитое детское личико. «Все хорошо. Послушай-ка, как мы поем, а? Слушай, давай споем». Бакари третий час как проснулся. Первые два часа взяла на себя Рохи. Сейчас она ушла в столовую купить острого карри для братьев из Бридж-Кэнди, извиниться за шум и крик. Добродушные соседи не жаловались и охотно приняли их примирительный дар. Потом Рохи обещала провести час в тренажерной. Они оба не слишком соблюдали график тренировок, и на Ньевстаде за это еще предстояло расплатиться. «Папа твой давно не спал», — запел Кит. «Папа, петь тебе устал». Он изобразил горловую трель, так делал его отец в незапамятные времена до развода. Бакари умолк и уставился на отца, словно тот обзавелся второй головой. «Ага, нравится?» — проворковал Кит и выдал следующую трель. Сведенный криком ротик расслабился, и вот чудо для упорных в вере, малыш вдруг рассмеялся. Кит улыбнулся ему, и Бакари заулыбался в ответ. «Перегрузка, муж, конец!» — запел Кит, подгоняя слова под мелодию. «Скоро мы пройдем в колец!» Бакари поерзал на спинке и потянулся к нему рукой, будто лежал на животе у Рохи. «Вот-вот уснет», — обрадовался Кит. «Когда уснет сын, и Киту можно будет вздремнуть. Боже, как ему хотелось спать!» «Глазки ты закрой и спи!» — пел он, тихонько покачивая маленький амортизатор и усердно растягивая гласные. «Никуда здесь не...» Бакари, уже закрывший глаза, вдруг снова их распахнул. Свет как-то странно лежал на округлости его щек, и Кит сбился с мелодии, завороженной текстурой детской кожи. Свет подчеркивал столько деталей. Складки гладкой младенческой кожи, блеск маслянистой пленки. И Кит будто провалился во фрактальную сложность подробностей. Когда он спохватился, что так не бывает, стало поздно. Бакари оставался здесь, рядом, как минутой раньше. Но то, что было его сыном, превратилось в сложный комплекс вибраций, сплетение пляшущих молекул и атомов, столь причудливое, что невозможно понять, где начинается одно и оканчивается другое. Кит упал на то, что раньше было его коленями, и увидел боль падения, как бы наблюдая за падающими костяшками домино. Это крошечные искры разрядов проскакивали от нерва к нерву. Мерцание воздуха — это вопль Бакари и вопль самого Кита. Воздух обдирал ему глотку каскадом острых, как бритва, атомов. Нечто телеснее и реальнее их обоих проскользнуло сквозь сутолку атомов, составлявших стену. Прядь мыслящей тьмы, никогда не знавшей света, противоположной свету. Кит пытался протянуть облака рук к тому, что было его сыном, и рассеянно подумал, что это ни к чему. Он был нематериальнее того, что недавно являлось стеной. Вихрь тьмы устремился к нему, рассеял его сына. Голос, огромный как гора, шептал. Сигнал тревоги отвлек Танаку. У врат СОЛ что-то случилось. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Поток быстрых частиц упал до нуля. Это могло означать, что входящий корабль отключил двигатель. Если бы во врата не продолжали вливаться фотоны. Тот корабль, что шел сюда из Сол, на этой стороне не появится. Он еще сам того не зная, уже превращался в корабль-призрак. Ее это не касалось, а если бы и касалось, она бы ничего не могла изменить. Она вернулась к россыпи данных анализа, к охоте на Росинант. С вероятностью более 40% в указанные временные рамки что-то ушло на Барагаон. «Дерьмо!» — никому не обращаясь, ругнулась она. Оставив Дераха пережевывать данные, она переключила экран на врата Сол. Проследила за катастрофой. Свет стягивался и набирал яркость. Корабль приближался к вратам. Она против воли тяжело вздохнула. Сколько людей погибнет только потому, что им не повезло с графиком движения? Ее кольнуло сочувствие. Что за мелочность со стороны врага, сокрушая целую вселенную, не брезговать случайными кораблями? «Мир вашему праху, бедолаги!» — произнесла она, когда погас дюзовый выхлоп, затерявшись там, куда уходили пропавшие корабли. Застрекотал сигнал тревоги. Какое-то мгновение она думала, что он возвещает о гибели корабля из Сол. Но с чего бы Дереха стал о нем беспокоиться? Его встревожило что-то другое. Танака просмотрела данные, и под ложечкой у нее встал ком. Она вызвала вид с наружных телескопов. Поверхность пространства между кольцами жемчужно мерцала, по ней бежала темная рябь. Ей представились плывущие в мутной воде акулы. Всплеск адреналина так закружил ей голову, что подумалось о самопроизвольном включении двигателей. «Боттон», — начала она, доверив включение связи Дереха. «У нас проблема». Пространство колец шевельнулось, изогнулось, вскипело. Станция чужаков в его центре полыхнула маленьким солнцем. То, что происходило с Танакой, напоминало пробуждение от яви. Восприятие сдвинулось, распахнулось, стало не таким, каким было миг назад. Она находилась в своем кресле и в то же время в медотсеке с мучительной головной болью, и в каюте Боттона с грушей в руке и обжигающим вкусом виски в горле. Она видела тысячами глаз, ощущала тысячи тел, знала себя под тысячами разных имен. Алиана Танака завопила. Голос огромный, как гора, шептал. Он шептал «Нет». Рассыпавшийся мир, все его беспорядочные вихри замерли. Темные пряди замерли, вибрируя, завиваясь, не в силах пробиться сквозь облака и точки материи. Сознание, раньше принадлежавшее киту, плывущее, разбитое, рассеянное, видело свою боль, свое отчаяние, не замершие еще вспышки импульсов в бывших нейронах своего ребенка. Нечто аналогичное звуку ревело, рокотало, и темные пряди истончались. Они стали черными шнурками, влажными, как сгустки крови, потом нитями, струйками дыма, а потом ничем. Проходы, пробитые тьмой в сутолке частиц, затягивались, словно видео замедленно пустили в обратную сторону. Что-то сгущалось, будто сливки вытягивали из кофе, и, возможно, это был кит. Взаимодействие вибраций, обозначавших непостижимое разнообразие атомов и молекул, стало разделяться на фракции. Медлительно закручивающийся поток, похожий на течение реки у илистого берега, превращался в струю воздуха из вентиляции или ток крови по артериям. Плотность становилась реальностью. Проступали поверхности. За ними предметы. А потом кит взглянул в круглые, испуганные глаза Бакари. Сердце у него трепыхнулось, запнулось, как забывший, что хотел сказать человек, а потом застучало с такой силой, что пульс отдавался в глазах. Он крепко обхватил расплакавшегося Бакари, прижал его к себе, укрывая от непостижимой, исходящей невесть откуда опасности. Кто-то, кого здесь не было, изнеможенно обмяк и закрыл глаза. Дверь каюты распахнулась, и внутри возникла Рохи со сверкающими от страха глазами. «Ты его задушишь!» — кричала она. «Кит, ты его душишь!» «Нет», — хотел сказать кит. «Я его просто держу. Он плачет от страха». Он не сумел найти слов, а, опустив глаза, увидел, что слишком крепко прижимает ребенка. Он заставил себя отпустить руки, и Бакари разревелся в полный голос. Кит отдал сына Рохи. Его трясло. Все тело сотрясали толчки.
«Что это было?» — тонким испуганным голосом спросила Рохи. «Что это было?»
Сокол висел неподалеку от алмаза Адра, не то чтобы по другую сторону от местной звезды, но и не на ближайшей к вратам точке орбиты. Световой лаг составлял 64 минуты, а значит, до подтверждения лучевой связи предстояло ждать 128. Джим, конечно, мог еще до виртуального рукопожатия отправить с лучом сверхкогерентного света сообщение, но это почему-то казалось невежливым. Самим присутствием в системе они выворачивали на голову Элви целое ведро неприятных решений. Он чувствовал, что этикет требует хотя бы дать ей возможность отказаться от разговора. До тех пор он убивал время проверкой на автодоке. Медицинская экспертная система трижды обновлялась с тех пор, когда Росси был новейшим кораблем марсианского флота. И хотя лучшие из современных методов оставались ей недоступны, действовала отменно. Уж точно эффективнее, чем те системы, на которых он вырос. Он предоставил системе заниматься вызванными перегрузкой, мелкими кровоизлияниями и разрывами, накачивать его целевыми коагулянтами и подобранными по мерке гормонами регенерации. Хуже всего после такого лечения был неприятный формальдегидный привкус, еще два дня державшийся на языке. Невысокая цена за снижение вероятности инсульта на 8%. В медотсек вплыла Наоми. Ловко, всю жизнь училась, перехватилась за новую скобу. Джим с улыбкой кивнул ей на соседний автодок. «Так предлагают место за столом». Она ласково покачала головой. Он чуть было не спросил, что ее огорчило, хотя и так знал. Плотность движения в медленной зоне. Он чуть было не сказал, что здесь нет ее вины, это была бы правда. Но она и так знала. Это не избавляло ее от груза ответственности. «А вдруг корабль Танаки отправился к голландцам?» — предположил он. Она хихикнула, как он и надеялся. «Не настолько мы везучие. Пропадают всегда не те, кому ты этого желаешь. Пожалуй, что так. Хуже всего, что решение есть, понимаешь? Мы знаем решение. Их может быть не одна дюжина. Все дело в том, чтобы уговорить всех принять одно и его исполнять, сотрудничать. Я могла бы...» Ее прервал голос Алекса по связи.
«Все это видят!»
Наоми нахмурилась.
«Что видят?» — спросил Джим.
«Кольцо!» Джим протянул руку, но автодок недовольно пискнул на него. Экран включила Наоми и вывела на него наружный обзор. У них за спиной висели врата Адро, такие же, как все. Темная спираль, образованная некогда невообразимыми силами протомолекулы. Только сейчас кольцо не было темным. Оно сияло. Вся его окружность светилась голубоватой белизной, и потоки насыщенных энергией частиц срывались с него, образуя галу. Наоми тихо присвистнула.
«Пару минут, как началось», — сказал Алекс. «И излучает сильно. Не особо опасно. Больше в ультрафиолете и радиодиапазоне».
«Амос», — позвал Джим. «Ты смотришь?»
«Как не смотреть?»
«Ты у нас знаешь всякое, чего знать вроде как неоткуда. Есть идеи?»
Даже по голосу слышно было, что великан-механик пожимает плечами.
«Похоже, кто-то его включил».